Человек, отправивший его на скамью подсудимых, сделавший рабом, едва не превративший в робота. А сколько раз в итоге они спасали друг другу жизнь? Тишина упала плотным колпаком. Уцелевшие вестины притаились, стараясь не шевелиться. Лишь ветер ерошил людям волосы, неся смрад паленого мяса и разлитого сорбента. Да, легат, припав на одно колено, бдительно ощупывал взглядом поле боя, поворачиваясь из стороны в сторону с бесстрастностью автоматической лучевой турели.
«Барготта, вы целы?»
Лючано показалось, что он услышался.
«Спасибо, цел!»
«Вы остаетесь или улетите со мной?»
Ответить кукольник не успел. Тумидус вдруг сделал резкий кувырок. На том месте, где он только что стоял, ослепительно полыхнуло. В небо полетели клочья дерна. Помпелянец лежа выстрелил в ответ, вскочил и, пригибаясь, бросился под прикрытие ангара. Отовсюду к нему бежали уцелевшие бойцы полковника Сагзи, стреляя на ходу. Они очень торопились и оттого промахивались. Легат скрылся за ангаром. Откуда у тирцев оружие? Михлинская таможня все сверху донизу перетрясла. И корабль, и челнок, и багаж.
«Зартаковы спортсменчики, дружок»,
— ухмыльнулся вдалеке Гишер.
«Их-то точно никто не проверял. Неужели ты думаешь, что у службы расовой безопасности нет агентов на Михре?»
«Отличный спектакль», — невпопад восхитился маэстро. Покрытый пылью Фарут, возникнув непонятно откуда, деловито отдавал приказы на Вещт-Ар. Повинуясь, вештаны принялись с крайней осторожностью обходить ангар, беря помпелянцев в кольцо. Тирсов осталось 8 человек, не считая полковника. 7 с армейскими лучевиками. А 8-й, хмурый крепыш в куртке с оторванным рукавом, был вооружен 4-ствольным излучателем «Циклон». Такие пушки предназначались для уничтожения бронетранспортеров и легких танков. Шансов у Тумидуса не оставалось. Лючано встал.
«Не вмешивайся, малыш!»
Попытался остановить его маэстро. Гишер промолчал. И правильно. Что терять куколке, из которой рвется на волю нетерпеливая бабочка?
«Глупо, Фарут. Живой он стоит гораздо дороже». «Да? И почему же?»
Сагзи обернулся к незваному советчику. Ствол оружия как бы невзначай уставился в живот Лючано. «Заложник. Нам придется удирать с планеты. А в систему уже входит помпелианская эскадра миротворцев. Если дать им знать, что у вас на борту легат Тумидус, добрый приятель и креатура имперского наместника Руфа...»
«Командир, не слушай его, они сговорились! Этот ублюдок Скорпиона и Змеи убил моего брата!»
Сагзи молча зыркнул на Хушенга-младшего, отныне единственного, и тот, поперхнувшись, умолк.
«Нам не нужны свидетели».
«А что он видел? Как вы убили эту бабу? Тоже мне секрет. Оглушите его или вклите какую-нибудь дрянь».
На лице полковника отразилось сомнение, и тогда Лючано, шалея от собственной наглости, выложил последний козырь. «Найрам прибыл. Сейчас начнется моя работа. Ты хочешь, чтобы я сделал все в лучшем виде?»
Фарут вскинул на кукольника изумленный взгляд, словно увидев впервые. «Ты подписал контракт?»
«Да. Но работу можно исполнить по-разному».
«За каким девом тебе сдался этот помпелианец? Ты же был его рабом».
«Он мне жизнь спас».
Еще секунду Сагзи колебался.
«Хорошо, возьмем живьем».
Он окликнул Бежана. Тот уже пришел в себя, укрывшись за кухонным комбайном в шагах в 30. Когда трубач обернулся, полковник извлек из кармана и бросил ему серебристый шарик с зеленой полоской.
«Газовая граната. Отключает на пару часов».
Бежан все понял без лишних слов и, зажав гранату в кулаке, зигзагами то и дело припадая к земле, побежал к ангару. Подобравшись на расстояние броска, трубач легко взмахнул рукой и залег. За ангаром тихо и безобидно хлопнуло. Над строением поднялось облачко сизого дыма и растаяло в воздухе. Бежан начал подниматься, когда из-за ангара, шатаясь как пьяный, вывалился Гай. Безумно озираясь, он пытался поднять пульсар, ставший вдруг непомерно тяжелым.
«Не стрелять!»
– заорал Фарут. Кричал он на Вещт-Ар, но Лючано понял без перевода. Тумидус выронил оружие и повалился на землю. Он попробовал ползти, но руки и ноги отказались слушаться. Легат жалко копошился на месте, будто жук, полураздавленный тяжелым сапогом. Вскоре он затих.
«Долго же его брало!»
— с беспокойством пробормотал Фарут.
«Ладно, дело сделано. Шевелитесь!»
— набросился полковник на подчиненных.
«Бежан,
«Заль, пленного вездеход, сами туда же. Остальные выводят летяги. Бегом! Барготта за мной! Все на точку, время поджимает!»
На бегу Сагзи извлек коммуникатор-дальнобойник, связаться с кораблем, чтобы высадить челнок. Пора было готовить эвакуацию с планеты. Пока из ангара выводили вездеход и грузили в него бесчувственного легата, пока бойцы разбирали летяги, низковысотные гравислайдеры, Фарут постепенно закипал. Под конец он едва ли не шипел, как раскаленная сковорода, на которую брызнули маслом. Замечательный дальнобойник, изготовленный по спецзаказу, с патологическим упрямством отказывался давать связь. Антические помехи плевать хотели на чудеса секретных технологий. Они глушили все подряд. Операция развивалась в нарушение заранее составленных планов. Лючана не сомневался. Очередные сюрпризы не заставят себя ждать.
«Ладно, успеется»,
— в конце концов буркнул Фарут, пряча коммуникатор.
«Уверен, наши засекли вспышку с орбиты. Прорвемся».
Он криво усмехнулся и хлопнул кукольника по плечу.
«Поехали».
«На этом?» С нескрываемым ужасом Лючано уставился на летягу-полуторку, рассчитанную на одного смертника с грузом взрывчатки, или на двух не слишком упитанных психов. Гравислайдер представлял собой доску из пластика на антиграф-подвеске около 3 метров в длину. Впереди торчала штанга с простейшим, но чрезвычайно чувствительным рулевым управлением. Никаких компенсаторов инерции, систем безопасности, силовых захватов, поручней, фиксаторов, амортизаторов. Скорость при этом летяга развивала «мама не горюй». Аппарат не без оснований называли «летальным». Гоняли на нем в основном завзятые экстремалы.
«Залезай! Дамчу с ведерком!»
Лючано вспомнил аналогичное обещание прохвоста Ганги, извозчика Скитты, и, обреченно вздохнув, полез на доску.
«Взгляни на это с другой стороны, дружок. Думал ли ты когда-нибудь, что твоим личным водителем станет полковник службы расовой безопасности Вейштинов?»
«Даже не мечтал. И сейчас не мечтаю». Он крепко обхватил Фаруда за талию. В следующий миг степь рванулась навстречу. Ветер упругой боксерской перчаткой ударил в лицо. Очки полиморфы пришлись очень кстати. Оправа мягко изогнулась, прилипнув к физиономии, дабы защитить глаза. Окружающее размазалось, как на полотнах художников-сюрдинамиков. Судорожно пытаясь глотнуть воздуха, затвердевшего словно клей, забытый в ведре нерадимым подмастерьем, Тарталини впопад подумал, что среди сюрдинамиков должна быть куча наркоманов, подсевших на ингибиторы сознания вроде Хампера или Гальмона. В ушах, силясь вырвать их с корнем, выл одичалый ветер. Впереди, справа и слева, мчались другие летяги, спеша к точке высадки Антиса. Вездеход безнадежно отстал. Гравислайдер нырнул вниз, вписываясь в рельеф местности. Сердце забилось где-то в горле, норовя выпрыгнуть через рот. Рывок вверх, летягу повело, и Лючано на собственной шкуре ощутил, что значит душа ушла в пятки. Какое там душа? Казалось, в пятки сполз он весь. Выше щиколоток осталась лишь пустая оболочка, отчаянно цепляясь за Фаруда. «Опрокинемся, от нас и мокрого места. Фух, выровнялись, пронесло». Впереди открылась воронка, выжженная антическими визитами. Гравислайдер плавно замедлил ход, разворачиваясь к цели боком, и остановился.
«Что ты в меня вцепился, приятель? От большой любви?»
Отпустить шутника-полковника удалось с трудом. Пальцы категорически не желали разжиматься. Так костенеют на жертве челюсти бульдога. С летяги, зависшей в полуметре от земли, Лючано спускался с осторожностью альпиниста, покидающего коварный семитысячник. Тряслись колени. В заднице образовался муравейник. Проклятые мурашки стаями мотались вдоль хребта за добычей и обратно. На груди таял ледяной компресс. Струйки, щекоча кожу, текли вниз. Рубашка мокрая, хоть выкручивай. Лишь ощутив под ногами твердую почву, он окончательно пришел в чувство. От обугленной язвы на теле планеты исходил жар. Стоять рядом было трудно. В центре воронки, утопленном вглубь метров на 20, земля рдела зловещим кармином под слоем пепла. Угли гаснущего костра, хоть став шампуры с мясом. Выше, спекшаяся стеклистая корка явно потрескивала медля остыть. По ней текли невесомые струйки пепла, шурша траурной поземкой.
«Похоже на земляную печь», — буркнул добряк Гишер. «Как у нас на Кимчуге. Ты должен помнить, дружок. Яма с камнями на дне. раз в месяц я пёк молочного поросёнка, завернув в банановые листья. Ты очень хвалил.